Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в эфире Радио Теос. Вы отдыхаете, мы работаем. И это здорово, что кто-то может отдыхать в эти замечательные новогодние праздники. И не только в новогодние, а кто-то может работать. Это тоже замечательно. Кому-то работать, кому-то отдыхать, друзья. И сегодня Радио Теос работает для вас, и я, Владислав Юртов. Сегодня у нас в гостях, как и в прошлый...
В кои-то веки.
Да, как и в прошлый понедельник, и вообще, как я надеюсь, еще долгое-долгое время, долгие лето будет приходить к нам по понедельникам Дмитрий Овчинников. Дмитрий, здравствуй.
Привет.
Дмитрий Овчинников у нас пастор церкви Ковчег. Дмитрий Овчинников у нас замечательный, добрый друг, парень, мужчина, отец детей, муж, жены. Но при этом, при всем, я в последнее время это не говорил, при этом, при всем, он директор, генеральный директор. И, наверное, еще и креативный директор, и продюсер. И кем-то он там еще не работает, сейчас он нам все расскажет. Он директор кинокомпании «Ковчег», я правильно говорю?
Ну, я ж не буду сейчас говорить полностью юридическое название.
Директор кинокомпании «Ковчег» — это уникальная компания для города Санкт-Петербург. Я думаю, что не только для Санкт-Петербурга. И об этом мы тоже поговорим с Дмитрием Овчинниковым, которая занимается чем, Дмитрий?
Производством видеопрограмм для людей с ограничениями по слуху.
То есть, ну, по сути, если покороче, для глухих, да? Или для плохо слышащих тоже?
Ну, скажем так, для тех, для кого жестовая речь является родной.
Угу. Родная речь. Вообще, на самом деле, это само это выражение меня уже смущает, для которых жестовая речь является родной.
Ну, те, которые говорят, ну, у людей разная степень глухоты, но они в основном общаются жестами. И даже если они могут что-то слышать, допустим, есть люди, да, вот, которые, в принципе, могут... Ну, относительно неплохо что-то слышать с аппаратом там, или еще как-то погромче что-то. Угу. Но по ходу жизни они жили в обществе среди глухих, среди тех, кто общается жестами, и поэтому у них восприятие и мышление жестовое.
Слушай, я вот как-то давно этим вопросом интересовался и выяснил, тоже вещь для себя потрясающая, ну, для себя, да, что, оказывается, языков жестовых тоже около 300 в мире существует, может быть, даже чуть больше. Это правда?
Ну, их больше.
Больше? А как вот, например... Глухой из Санкт-Петербурга понимает глухого с Дагестана, откуда ты родом, да, если у них...
Нет. Давайте так. Дело все в том, что нет, конечно, жестовых языков меньше, чем языков вербальных, вот, но дело в том, что все равно вот у нас в стране, мы все-таки осколок некогда огромной страны, в которой была единая система образования, да, в которой все было унифицировано. И поэтому на постсоветском пространстве... В принципе, глухие друг друга понимают хорошо, достаточно, потому что во многом язык еще сохранился. Это имеется в виду глухие Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Молдавии, Белоруссии и так далее. Вот. Поэтому здесь еще пока существует некое единство, потому что это одна основа у этого языка. Конечно, начинаются у них там свои добавления, но такие добавки существуют даже у глухих по всей России. Вот есть свои какие-то словечки, допустим, у волгоградских глухих, есть какие-то свои там у глухих из Хабаровска.
Акцент,
говор. Это даже не акцент, это наречие, может быть, какое-то, да? Вот. Но все-таки язык глухих, он очень похож все равно друг с другом, потому что, как минимум, это язык жестов, это язык рук, руки, они у всех одинаковые, да?
Ну, мы-то, например, с жителями Зимбабве и Конго тоже говорим языком, в смысле, одним и тем же органом
речи. Не скажи. Дело в том, что, допустим, в каком-нибудь Зимбабве то тональность голоса при произнесении одного и того же слова может иметь совсем другое значение, да, то есть там есть такие звуки, которые ты даже произнести не сможешь. А все-таки элементарные понятия «идти», там, «дверь», «подумай», «хорошо», «плохо», там, да, то есть какие-то, они все равно будут на жестовом языке как бы так вот чисто логически похожи, да, потому что «идти» люди ходят везде одинаково, да, какие-то вещи люди совершают одинаково, чисто вот внешне, когда мы хотим, есть такое понятие, как пантомима, да, вот особенно французы в этом сильны, почему такое сложилось, такой стереотип, да, но когда они что-то показывают, да, пантомима без слов, почему-то бывает понятно, что они показывают большинству людей, так ведь? Вот то же самое происходит с языком жестов.
Но при этом японском пантомима абсолютно мне понятно, у нее другая культура и другое наполнение.
Это да. Вот, нет, но я не говорю, что прям глухие шикарно друг друга понимают. Но они понимают друг друга лучше, чем, к примеру, я бы понимал бы шведа, например, да? Но это с чем можно сравнить? Например, я бы мог бы понимать в чем-то, может быть, болгарина или серба, да? Не все, но что-то понял бы, да? Вот примерно так друг с другом могут взаимодействовать большинство языков жестов. Это разный язык, но какие-то моменты, они пересекаются, они могут быть похожи. И я вот много раз замечал, что глухие иностранцы, когда приезжают в гости, начинают общаться, они общаются. Я не пойму, на каком языке они общаются. Там смесь русских и каких-то там еще жестов. Причем наши русские начинают постепенно принимать его жесты, а он начинает постепенно принимать жесты наши. И то же самое происходит у меня процесс, например, да, вот взаимодействия с финскими глухими. Я часто езжу в Финляндию и там общаюсь с глухими. Они понимают меня, когда я говорю с ними жестами, на русскими жестами. Но я уже сам нахватался финских жестов и по возможности уже их использую. И поэтому, ну так, конечно, глубоко мы не поговорим, но о простых моментах жизненных мы вполне в состоянии поговорить.
А ты вообще сам хорошо знаешь язык жестов?
Я говорю с сильным акцентом, скажем так.
В чем выражается этот акцент? Что ты неправильные движения делаешь или ты
с
какой-то скоростью? Что?
Конечно, со скоростью определенной. Во-вторых, конечно же, кривость движений присутствует. Вот. Все-таки это язык жестов, да, это все-таки определенная плавность. У кого-то есть, скажем, конечно, свой говор. Многие люди, кто говорят жестами, они владеют большим количеством жестов. Я, конечно, меньшим количеством владею. И плюс еще очень много сленга. Я сленгом не владею вообще жестовым, да?
Вот. Сейчас и... ты вообще говоришь для меня такое мало неудобно вразумительное. Жестовый сленг – это что-то…
Если бы у нас была видеотрансляция, я бы тебе еще и показал. Вот. Но не буду смущать зрителей и показывать тебе что-то, что они это видеть не будут. Но многие глухие говорят быстрее, чем я успеваю думать. Не то, что переводить.
Слушай, скажи мне вот такую вещь. Однажды в 98 году я с удивлением для себя узнал, я присутствовал в качестве, ну, неважно, в качестве кого там, на одном кинофестивале. И там было кино, где для меня... Я даже плакал, серьезно. Ну, не то чтобы плакал, там рыдал, но слезу пустил. Там показывали кино, в котором демонстрировался хор глухих.
Угу.
И они пели там толпой, на разные голоса при этом еще пели. И потом уже, когда я столкнулся с вашей церковью, я слышу такие вещи, когда ребята говорили, да он плохо поет. Что имеется в виду, когда глухой плохо поет руками? Что это означает?
Ну, что он... Но отсутствует мягкость, плавность движений, артистизм некий отсутствует, какая-то, да, вот мимика правильная, то есть вот это вот чувство ритма, потому что там тоже есть чувство ритма определенное, то есть, да, вот в котором нужно произносить. То есть это то же самое, как человек, поющий голосом, он либо рэпчит, либо речитативом говорит, либо там вот, ну, либо с чувством поет, либо нет, да, тоже это же, он может правильно даже ноты брать, но петь бесчувственно, и это тоже некрасиво смотрится, поэтому пение жестами – это своего рода тоже какая-то такая постановка определенная, да, вот там, опять же, должна синхронность присутствовать, если они, их несколько, и они поют вместе, да, вот, поэтому, да, можно так сказать, есть люди, которые хорошо поют жестами, красиво очень, это даже песня, она обогащается этим присутствием глухого, ты даже ее как будто бы даже более в полном смысле понимаешь эту песню, когда ты видишь ее жестами.
Я видел видеоклип, где поет твоя дочка.
Да, есть такой клип.
Это смотрелось действительно, ну, необычно, как минимум необычно, что молодая девушка, красивая, у тебя же очень красивая дочка, поет руками.
Ну и?
И что и?
Вот вопрос.
Не-не, это просто я сказал, да, что это смотрелось очень необычно. Скажи, пожалуйста, слушай, я что-то вот сбился даже, представляешь? Я сбился, что же я хотел сказать? Я хотел сказать, что... Что же я хотел сказать, брат?
Это что-то с жестами связано, с красотой, с пением, с видео.
Да, что-то с жестами. У меня был такой умный вопрос. Каждый раз, когда я хочу сумничать в твоем присутствии, понимаешь, я начинаю теряться и понимать, что сумничать при Овчинникове просто невозможно.
Ну, ты как-то выставляешь меня презрителем каким-то, перед зрителями, то есть перед слушателями, каким-то.
Я просто пытаюсь заполнить паузу, понимаешь,
вспомнить, что ты хотел
сказать, да. Ну, ладно, слушай, скажи, пожалуйста, такую вещь. Правда ли, что у глухих людей, у них немножечко мозг работает иначе, потому что вот именно способ передачи речи и восприятия речи у них другой.
Конечно, отсутствует целый канал связи фактически, да, с мозгом. Это слуховой. Вот, естественно, а мозг-то работает активно, вот, и мозг переключается на другие органы, для получения, для восполнения этой информации. Поэтому глухие в этом плане более чувствительны к вибрациям, более чувствительны к зрительным каким-то моментам, могут гораздо больше всего заметить и внимательнее к каким-то движениям, каким-то, может быть, то, на что мы, как слышащие, внимания не обратим, они очень быстро все могут оценить ситуацию именно зрительно, потому что они фактически все слышат глазами. Вот. Недавно был такой даже эксперимент проведен. Предоставили картинку, значит, такую гифку такую, да, в интернете, без звука. Значит, там две опоры ЛЭП вращают эту провода, и третья опора ЛЭП прыгает по этим проводам.
Угу.
И психологически люди даже как будто бы слышали звук какой-то. Потому что мозг заставлял этот звук услышать. Ты будешь ради интереса потом в интернете найти.
Я видел, посмотреть. Да,
гиф такой. То есть из-за того, что там картинка трясется, вот так вот, вибрирует так резко, да, то вот эти окружающие звуки вокруг тебя, они начинают тебе в твоем мозгу подсознательно создавать, как будто бы эта вот картинка звук издает.
Звуковую картинку.
Да, если тебе не сказать, что там нет звука, ты подумаешь, что он там есть. То есть твой мозг дорисовывает звук, которого нету. И я думаю, что я глухим не был, но я представляю себе, что примерно так и происходит. Они звук видят. Какое-то действие происходит, которое, да, там еще что-то. Вот. Потом у всех же, ну, глухие по-разному стали глухими. Есть люди, у которых очень много тех, кто обрели глухоту по ходу жизни, да. Есть те, которые до определенного возраста слышали и стали терять слух. Есть те, которые резко потеряли слух там, из-за болезней, из-за прививок неправильных, там еще чего-то, да, вот из-за вирусов. Есть те, которые родились глухими. Конечно, у них разное есть. Есть те, кто, допустим, достаточно долго слышал, а потом перестал слышать. Они уже немножко по-другому. Они, во-первых, и говорят лучше, потому что они уже приучили себя, да, как-то слышать. И даже когда они оглохли, они все равно могут говорить. И многие моменты в жизни, да, они могут видеть, они даже могут во сне слышать по памяти еще до сих пор.
Слушай, а все вот эти глухие, которых ты перечислил, которые обрели глухоту разными способами, они все очень разные, эти люди?
В каком смысле?
Ну вот, смотри, человек, который родился глухим, ну, да, он, в принципе, звука и не знает.
Да.
Да? Или человек, который там в 25 лет стал глухим, потому что там ему прививку неправильно сделали. Это очень разные люди.
Конечно.
Они
разные психологии.
И между собой они тоже хорошо понимают, что они разные, да?
Конечно, да. Да, ну, я не буду прям сильно вас вводить в эту систему взаимоотношений в мире глухих, но там существуют градации определенные, да, есть образованные глухие, есть необразованные глухие, например, да. Это отражается и на языке, на умении писать, на умении там даже читать и вообще внутреннего мира духовного какого-то, да. Есть слабослышащие, опять же, разной степени, да. Они тоже могут некоторыми глухими не восприниматься как свои, потому что они могут быть и в мире глухих, и в то же время в мире слышащих. Есть такие слабослышащие, которые стесняются своей глухоты, своего. Они стараются полностью соответствовать и вести себя как слышащие. И они абстрагируются от мира глухих, например, да. Но у них есть определенные проблемы, и они их очень сильно стесняются. Вот. Ну, всякое бывает.
Скажи, пожалуйста, обычно такой сложной, необычной работой, которой ты занимаешься, а у тебя действительно необычная работа, не в том плане, что ты директор кинокомпании, да, а в том плане, что ты директор кинокомпании, которая производит фильмы для людей, имеющих проблемы со слухом, да. Обычно такими вещами необычными занимаются люди, у которых в семье была какая-то похожая проблема. У тебя не было такого? Кто-то из родственников или...
Я исключение счастливое из этого правила. Я занимаюсь этим исключительно по призванию, которое мне Бог дал. Вот. У меня никогда не было ни родственников, ни родных, ни близких, кто был бы глухим и кто был бы с какой-то потерей слуха вообще. Вот. Я в 2000 году принял решение заниматься медиа различными, да, то есть там видео или фото, или аудио. Вот. Я организовал в церкви, значит, студию, ну, при, конечно, содействии пастора и людей, команды, которая там была. Вот. Мы стали заниматься. Первым нашим трудом было перевод, озвучка фильма «Иисус» на язык Дагестана.
Но вас уже были глухие уже, да?
В церкви были глухие, но я не имел к ним никакого отношения абсолютно.
То есть изначально ты просто занимался медиа-контентом?
Да, я не думал вообще абсолютно о глухих никаким образом. Потом Бог мне дал такое откровение пойти на телевидение, попытаться устроиться. Хотя у меня не было для этого ни образования, никаких возможностей, ни связи, ничего. И я просто попробовал, подал заявку, и меня выбрали, на удивление.
Кем?
Меня выбрали монтажером. Нет, ну как бы официально я был старшим электромехаником ПТС. Что такое ПТС, знаешь? Передвижная телевизионная
станция. ПТС у меня от машины ПТС есть.
ПТС – это передвижная телевизионная станция. Такая машина, которая ездит, там прямой эфир обеспечивает.
Ага, на вызов.
Вот. Да, вот меня взяли на эту должность. Вот. Но благодаря тому, что я научился обрабатывать звук, в те годы это считалось круто. Вот еще, и тогда еще не было у нас учебных заведений, которые бы учили бы работать с цифровой техникой в плане видео, ну, в телевизионных.
Современная цифровая техника, да?
Да, 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 тогда еще работали по аналоговому тракту и на телевидении, и на радио, то есть это было все в новинку. И мое умение работать со звуком их впечатлило, что они отмели достаточно грамотных ребят, кто владел компьютерной графикой и нелинейным видеомонтажом. Взяли меня, решив, что этому они меня научат, но то, что я умею классно обрабатывать звук, это им пригодится. Вот. И в итоге я прошел путь за 2 года от механика ПТС до ведущего инженера.
Это христианское было телевидение?
Нет, это было государственное телевидение, Первый канал.
Ух ты.
ГТРК.
Это
официально.
В Дагестане?
То есть, Россия, как это называлось, канал «Россия». Вот, 2 канал, сейчас, «Россия-2», или «Россия-1», я не помню сейчас уже.
Не знаю, у меня нет телеканала.
Все переформатировали, да, сейчас. Но это было ВГТРК, это был этот офис официальный ВГТРК, и я даже был потом принят в команду, прошел через «Вести» команду, то есть я в «Вестях» участвовал, в «Новостях». Вот, я занимался на участке компьютерной анимации, я отвечал потом за рекламу полностью всю на всем этом телеканале. Вот, я чувствовал такой себя, ощущал себя таким, значит, Иосифом.
Знаешь, чем-то мы с тобой похожи, знаешь, в чем? На радио, где вот сейчас мы с тобой находимся, как я попал, знаешь? Я просто пришел и сказал, я хочу у вас работать. Так и у тебя получилось, да? Ты пришел на телевидение и сказал, я хочу у вас работать.
У меня было призвание от Бога пойти, и Бог сказал, что он откроет двери, и действительно двери открылись. Но эти 2 года позволили мне очень сильно возрасти в понимании того, как это все работает. Монтаж, съемка, работа в студии с хромакеем, работа с компьютерной графикой, работа со звуком, работа с новостями. В общем, вот эти все нюансы, меня Бог чудным образом провел через их все.
Ты был женат уже тогда?
Да, я был уже женат, у меня уже был 2-й ребенок, как раз у меня родился вот за пару месяцев до того, как я устроился на телевидении. Вот. Зарплата тогда, которая там была, меня абсолютно была непривлекательна. У меня был выбор пойти в прокуратуру.
Кем?
У меня был выбор пойти в прокуратуру экспертом по, криминалистам, вот именно в плане подделки документов, там, денег, там, всяких там вот этих.
Какое отношение это к тебе имеет?
Дело в том, что я тогда занимался, у меня с другом был бизнес, мы занимались компьютерным подбором причесок в салоне красоты. И я подбирал прически девушкам, там, женщинам, парням. Вот. А также ко мне приходили там, приносили, мы решили, что раз уж мы фотографией занимаемся цифровой, то мы стали там реставрировать фотографии. И я стал такую фишку делать, фотомонтажи. Когда фотографировал человека там на определенном фоне, потом подставлял на другой, делал это так мастерски, что невозможно было отличить. И приходили ко мне даже на проверку люди, с какими-то корочками, они пытались мне подсунуть какие-то там документы, чтобы я их подделал. Я отказывался категорически, и ни разу ни на одну провокацию не поддался, они поняли, что я свой человек, и предложили мне работу в прокуратуре, вот именно в этом отделе, который занимался бы подделками там, мое мастерство.
Выявлением подделок, да?
Да, выявлением подделок там и так далее, то есть как бы быть экспертом в этом отношении. И на тот момент, это были начало 2000-х, зарплата 8 тысяч, это было достаточно неплохо, это было очень неплохо. Вот. А на телевидении зарплата тогда была 1200 или 1300 рублей. Я все-таки выбрал тот направление, которое Господь... Представляете, корочку от прокуратуры молодому парню, это же мечтать еще о чем можно.
И надо понимать, что у тебя еще и жена была очень терпелива, раз она позволила тебе такое совершить.
Мы помолились, я сказал, что вот Господь призывает меня пойти на телевидение. Она, конечно, сокрушалась, но понимала, что это все-таки выбор от Бога. Но Господь не оставил. Через 1.5 года я уже получал 2000 долларов в месяц на телевидении. Законно, и вполне спокойно и официально. То есть это меня абсолютно никак не это. Наоборот, это было даже в этом плане. А потом Бог призвал меня на служение именно глухим.
Как они появились в твоей жизни именно? Как глухие пришли в твою жизнь?
От нашей церкви в Махачкале поехал миссионер сюда, дорогой брат, благословенный Исмаил Гиреев. Если ты меня слышишь, тебе привет от меня. Вот он со своей семьей поехал сюда, в Питер. Они должны были отправиться миссионерами в Тулу. И какое-то время должны были здесь, в Питере, переждать, чтобы их отправили туда, да? Вот. Но они приехали сюда, оставив все там, продав там все, оставив все дела свои, полностью уже готовы посвятить себя. Они были именно служение глухих были. И они должны были быть миссионерами для глухих. Но та организация, которая должна была их поддержать в этом финансово, вдруг отказалась от всего. И вот, представляете, они в Питере.
Куча бабла.
Бабла нету вообще, никакого бабла нет.
Ты сказал, они продали все.
Нет, оставили там все, у них толком-то ничего и не было, в принципе. Какая куча бабла. Вот. И церковь здесь, которая была, вот эта церковь Ковчег, где я сейчас нахожусь, да, они сказали, давайте тогда будете у нас служить, будете нести у нас служение. Тогда. И они остались здесь. Вот. На тот момент там была видеостудия, в которой было там несколько человек. И вот получилось так, что вот эти две девушки, которые там были, они по тем или иным причинам решили уйти со студии, вообще оставили. Одна была вообще в мир ушла, вторая, не знаю, что с ней. Руководитель студии, у нее получился небольшой такой конфликт с руководством церкви, она тоже оставила церковь, пришла в другую церковь, в итоге студия осталась ни с чем. Как бы студия есть небольшая, да, там какая-то работа уже была проведена, а работать некому. Вот. И они стали пытаться сами там что-то делать. В итоге никого нет, и вдруг они узнают мои эти знакомые, которые здесь, вот эти вот миссионеры, что я работаю на телевидении, и они обратились ко мне за помощью, говорят, можешь ли провести с нами мастер-класс, чтобы здесь, да, что-то заработало. Вот, ну, я согласился, я приехал на месяц, взял отпуск, приехал, провел с ними работу, мы сделали такой учебный фильм документальный, такой небольшой, да, я попытался научить их всему тому, что знаю, угу. Именно съемки, монтажу, озвучки там, и так далее, выводы уже в готовые результаты. Вот. Они вдруг показалось, что они не справятся все равно, несмотря ни на что. И пастор предложил мне переехать в Питер, что я сразу же отверг. Нет, и даже не думайте, у меня даже таких мыслей нет, и вообще я не собираюсь абсолютно, у меня совсем другие планы. Как раз у меня на работе был прекрасный там на телевидении карьерный рост, хорошая зарплата, я уже в планах, я купил себе уже первую иномарку в жизни, это у меня были такие всякие «Жигули». Вот, уже планировал купить квартиру, мне нравилось, что у меня после зарплаты еще куча денег, которые некуда девать, я чувствовал себя прекрасно, у меня был прекрасный кабинет, шикарное отношение начальства ко мне. Я чувствовал себя вполне состоявшимся на тот момент 26 лет, 27 лет уже вполне обеспеченным, состоявшимся человеком, у которого в жизни все хорошо и устойчиво, и зачем мне куда-то там дергаться и куда-то ехать, вот, тем более, что жить непонятно где и на какую-то мизерную зарплату. Но вот я вернулся в Махачкалу, и покоя нет. Вот все, Господь теребит меня, теребит. 2-3 месяца я не мог найти себе покоя. В итоге открылся жене своей, говорю, так и так, вот такая опять моя жена несчастная. Ну ладно, она уже привыкла мне доверять.
Очень жалко, что твоя жена сегодня с тобой нет, мы бы...
Вот, и мы приняли решение, помолились, и я принял решение, что мы переедем и поможем. И я к Господу обратился, как раз, Господь, ну как же так? У меня такое хорошее место работы, такая хорошая специальность, такая хорошая зарплата. Почему я должен все это оставить и уехать? У меня так все хорошо. На что Господь мне сказал, что как раз-таки Он меня отправил на телевидение для того, чтобы всему этому научить, чтобы я этим служил глухим. Он так задумал, он так решил. Вот. И в итоге вот то, что я знал, что я умел, Господь решил употребить именно для служения глухим. Потому что, как оказалось, что видеослужение – это самый основной источник информации для глухих. Один из самых главных источников. Как бы если мы не берем личное общение, да, а вот если вот так масс-медиа взять, то это единственный источник информации для них.
Но тебе, по большому счету, кроме непосредственно технической части, пришлось учиться всему заново, опять учиться, да, учить язык глухих. Учить их какую-то внутреннюю культуру.
Но у меня не стояло цели прям выучить язык глухих. Это происходило так... У меня были такие всплески активности в моем как-то... Такие нужны были мне какие-то марш-броски такие по языку жестов где-то, да, такие небольшие. Спасибо моим дорогим братьям и сестрам, которые помогали мне в этом. Вот, чтобы хотя бы элементарно уметь общаться с ними. Вот, но это... Процесс продолжается и по сию пору, да, постоянное общение и так далее. Но, конечно, восприятие мира глухих... Это определенная ответственность, определенные знания должны быть в этом. Я очень постарался осторожно в этот мир входить, потихонечку, на цыпочках, не вламываться туда. Но, конечно, во-первых, другой город, абсолютно другая культура, абсолютно другие взаимоотношения в церкви. Я уже об этом говорил в прошлой программе, о том, что как раз-таки я попал вообще не в такую церковь, в которой я привык быть. Вот. И дело все в том, что здесь многому пришлось учиться заново, строить отношения, вот. Через многое пройти. Вот, и я очень рад, что Господь сохранил в этом направлении меня. Теперь я служу глухим не только в России, но теперь еще и в Финляндии. Там помогаю производить программы для глухих, для финского телевидения. Вот, там они идут.
С чего ты вообще начал свою деятельность? И чем вы занимаетесь там в своей студии? Конкретно?
Первый проект, в котором я участвовал, это был фильм «Не убивайте меня, пожалуйста», с глухими актерами. Вот, потом мы досняли фильм «Подруги» и тоже выложили его. То есть у нас было уже 2 фильма. Я также помогал участвовать в монтаже фильма «Где ты, счастье». Там нужно было кое-как его доделать. Это были первые фильмы.
Художественные.
Художественные, полнометражные фильмы. Ну, «Подруги» он короткометражный. А вот «Где ты, счастье» и «Не убивайте меня, пожалуйста» – это были полнометражные фильмы. Причем они оказали огромное влияние, как я потом понял, уже увидел это. Вот, Этот фильм также во многом состоялись благодаря пастору, на тот момент Павел Сенников, его супруга написала сценарий, она была режиссером этих фильмов, вот, я был оператором, также помогал по монтажу и в озвучке, и в конечном выводе этого фильма, да, уже вот, ну, конечный результат.
Прости, пожалуйста, эти фильмы, ты говоришь, озвучка, эти фильмы же без единого звука должны были.
Почему? Выглядеть. Они полностью озвучены, они, как обычные фильмы, со всеми звуками, с голосами. Вот, их могут смотреть любые. Так в том-то и смысл, что мы не ограничены миром глухих. Угу. Мир глухих проповедует миру слышащих. Им есть что сказать. Это одна из самых главных целей создания кинокомпании – создать мост между миром глухих и миром слышащих.
То есть не между миром слышащих и глухих, а именно между миром глухих и слышащих. Да,
то есть это двухстороннее движение. Во-первых, сделать доступным миру глухих, что происходит в мире слышащих, сделать им доступной эту информацию, фильмы, мультфильмы, документалистику и так далее, переводить все это на понятный им язык, да. Но в то же самое время у глухих есть огромный творческий потенциал, и им есть что сказать, и этот мир понятен и интересен миру слышащих. И вот эти фильмы, они возымели огромное влияние на людей. Я получал письма, видел эти письма о том, как женщины отказывались от абортов после просмотра нашего фильма. Я слышал о моментах, когда люди принимали Христа в свою жизнь после просмотра фильма «Подруги» или фильм «Где ты, счастье».
А глухоту можно прямо на фазе беременности еще выявить, да, у ребенка?
А мы сейчас не об этом. Я говорю к тому, что женщины... Мы делали фильм про антиабортной тематикой.
А, я
с антиабортной тематикой.
Я просто только название же понял.
Нет, с антиабортной тематикой был фильм, где были все, ну, где был он весь жестовый. Он весь на жестах. Там были актеры как глухие, так и слышащие, но он весь жестовый. Все на языке жестов происходит. Вот. И он возымел огромное влияние на людей. И до сих пор даже мы получаем отзывы положительные, хотя этому фильму уже более 10 лет. Он был снят в 2004 году и вышел на экран в 2005 году. Целый год у нас был монтаж, озвучка и так далее.
А вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, мы вернулись в студию Радио Теос, у нас Дмитрий Овчинников, пастор, но сегодня у нас в амплуа генерального директора кинокомпании «Ковчег», которая производит продукцию, видеопродукцию для людей с ограничением слуха.
Да.
Отлично. Ты назвал несколько фильмов, которые были первыми вашими проектами, но, наверное, вы на этом не остановились, и все-таки вы... А скажи, пожалуйста, вы вообще в первую очередь христианская кинокомпания?
Конечно.
Или просто кинокомпания для глухих?
Нет, нет, нет. Изначально, и в принципе, и даже эмблемой первой была вот именно руки, держащие крест.
Угу.
Вот. И несущие этот крест людям. Причем жест был в виде корабль, ковчег, как бы, да? То есть, как бы здесь двояко получается.
Вы все обыграли, и название церкви, глухих, и христианство.
Ну, вообще, это было название организации, из этого выросло название и для церкви, и для кинокомпании. Вот. Ну, в конечном итоге, да, мы сняли также проекты детских песен прославления, мы сняли проект, мы ездили в Одессу, там глухие подготовили программу, кукольный театр, тоже сняли несколько клипов, мы снимали видеоклипы, также вот очень разошелся сильно клип на песню «Суд», да, или как «Звезды потускнеют», многие его видели, многие его знают, и это стало даже какой-то визитной карточкой кинокомпании в каком-то смысле. Вот. Мы занимались большой работой по переводу программы фильмов на язык жестов.
То есть там как
и на субтитры, да,
я в окошечке. Помню, в советские времена были новости, там в окошечке, да?
Да, 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 мы такую работу тоже проводили, производили программы, делали перевод таких программ, вот, это сотрудничество также свело меня с телекомпанией TBN, которые нам помогали в этой работе, также 2 года я потом работал на TBN тоже начальником технической части, как назвать, директор департамента телепроизводства. Вот, очень громкое название, но на самом деле, по сути, просто вот отвечал за студии и так далее. Там тоже была хорошая возможность продолжить работу именно для глухих. Там мы также организовали ежедневные новости с сурдопереводом. Вот.
Но опять же, христианские новости.
Конечно, да. Да, да,
да. Слушай, вот. Вопрос такой к тебе, кстати, по теме, раз мы вспомнили, Советский Союз – это окошечко. Вот раньше, я помню, именно, кстати, по России, по-моему, каждый вечер были новости, где был сурдоперевод. У меня сейчас нет, конечно, телевизора, но когда он был еще там, да, этих новостей с ордопереводом не было. Почему сейчас такая дискриминация в каком-то смысле людей с ограничением слуха?
Ну, во-первых, если ты заметил, то на Первом канале и на Втором канале по новостям идут бегущая строка, где полностью текстом повторяется то, о чем говорится. Просто ты не обращаешь на это внимания.
Вот я это... просто не смотрю телевизор,
да,
поэтому
ну,
я...
потому что сейчас решили не вставлять сюда перевод, это слишком как бы визуально считается некрасивым, да, мешает восприятию. Вот люди как будто... людей в основном это отталкивать тоже может. Вот. Хотя есть каналы, на которых, допустим, канал вот ОТР, на нем присутствует сурдоперевод. Иногда на Пятом канале питерском я вижу, там какие-то программы бывают с сурдопереводом. Попадаются. Вот. Но, и, во-первых, есть такая вещь, как субтитры, которые «Бегущая строка» в новостях, а также есть скрытые субтитры. Их можно включить на определенных телевизорах, моделях, с пультом, там где вот функции телетекста, да, есть. И на многих каналах сейчас есть даже такая обязательная, по-моему, федеральная программа, обязаны они, каналы федеральные некоторые, обеспечивать титрование всех программ, которые идут. Вот, чтобы титры не смущали людей, их можно включить, можно выключить. Я вот знаю, что на Первом канале точно есть скрытые субтитры, и у глухих есть право на получение то ли бесплатно, то ли со скидкой такого телевизора. По-моему, даже это же было бесплатно, я сколько я помню, у нас в церкви сестра одна, она покупала такой телевизор, по-моему, даже вот у нее была субсидия от государства, на покупку телевизора со скрытыми субтитрами, с возможностью включения-выключения, вот. И поэтому просто об этом, может быть, не говорится, но это есть. Но, с другой стороны, конечно, во-первых, вот я когда загружаю ролики на YouTube, да, там всегда есть такая вот галочка, причина, почему в этой программе нет субтитров. Вот по американскому законодательству любая видеопрограмма, которая готовится к эфиру, к показу, она обязана быть обеспечена субтитрами на государственном уровне. Вот, там это есть, да. То есть, если вы, может быть, обращали внимание, там нужно объяснять, если у вас, если вы действуете по американскому законодательству, вы должны объяснить, почему у вас нет субтитров. Вот. Где титры, Карл? Вот. То есть, есть страны, где это происходит на обязательном уровне, на таком государственном. Вот. И также такая же тема продвигается у нас. Но наша суть в чем? Не в том, чтобы просто субтитрами сделать. Глухие многие, к сожалению, малограмотны. Вот. Это задача государства, конечно, повысить их грамотность. Вот. А зачастую все-таки, как ни крути, текстовая информация для них не является элементами родного языка. Я объясню, в чем дело. Да, их язык русский, понятное дело. Они могут прочесть, что это за надпись. Так же, как я могу прочесть там на английском «closed» или «open», да, и понять, что это значит. Но читать Шекспира в оригинале для меня достаточно тяжело все-таки, да. Вот я могу понять надпись, это аптека, или это магазин, или что это, или опасность, там еще какие-то нюансы, да. Но читать в большом количестве с быстро бегущими субтитрами какую-то информацию на сайте CNN для меня все равно достаточно тяжело. Вот, хотя могу понять, о чем идет речь, да. Вот, для меня был бы комфортнее, если был бы, допустим, синхронный перевод на русский язык голосовой. Также глухим гораздо комфортнее, многим глухим, большой части глухим, гораздо комфортнее воспринимать жестовую речь, чем текстовую. Поэтому глухие не очень любят читать. Вот для них книги достаточно тяжелы. И, кстати, вот один из основных проектов нашей церкви, нашей организации, кинокомпании, сейчас вот чем мы заняты, да, это перевод Библии на язык жестов. Мы создаем видеоверсию Библии. Вот. Сейчас мы делали, несколько лет мы уже, больше 5 лет, мы делаем это экспериментально силами нашей церкви, так как мы это можем, так как мы себе это представляем. Но мы ожидаем все-таки некоего сотрудничества с другими организациями, делать профессиональную версию, вот какую-нибудь такую, чтобы она была авторитетна, принята всеми, вот, и используема в церквах на богослужении.
Слушай, ну это же огромный труд, и вот за 5 лет как сильно вы продвинулись в этом?
За 5 лет, но та работа, которую мы сделали, у нас есть некоторые наработки, но мы сделали перевод и видеомонтаж, и выпустили в эфир книгу пророка Исаии, книгу Деяний, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, книгу Руфь. Вот сейчас вот только закончили, вот надо будет мне ее сегодня, кстати, опубликую я ее сегодня на YouTube. Вот. Галатам послание. Ну, в общем, такой небольшой разброс, да.
А почему такой странный выбор?
А у нас в церкви происходит изучение Библии, библейские уроки так называемые. И исходя из того, какой у нас на этот год курс, мы такую делаем версию видео Библии, чтобы глухим было удобнее готовиться к библейским урокам.
Потребность в той продукции, которую вы производите, насколько велика, вот по твоим оценкам?
Я думаю, что, в принципе, потребность в производстве качественных христианских программ, она велика. Даже, ну, даже если мы не, посмотри, даже то есть мы не берем в расчет глухих, вот в принципе производство качественных, хороших видеопрограмм христианских, оно актуально.
Смотри.
Вот, а учитывая, что у глухих, даже у светских глухих не так много возможностей что-то увидеть для себя, да, то наша возможность как христиан что-то добавить вот в эту полку, да, оно дает огромные возможности в том смысле, что очень много неверующих нас смотрят. У нас уже даже, я забыл, сколько миллионов просмотров на YouTube нашего канала. Уже, посчитал, уже перестал считать, просто отслеживать это. Вот. Люди активно смотрят, активно комментируют, им нравится. И большое количество просмотров, тысячи-тысячи просмотров каждый день происходит у нас, это самое, на нашем канале на YouTube. Только одно это уже показатель активности и популярности. Плюс еще многие люди нашу продукцию выкладывают без нашего разрешения, без нашего ведома на свои каналы, и там тоже огромные сотни тысяч просмотров у них, да, на эти вот этих, это видео. То есть это тоже косвенно все-таки наша тоже работа, да, как бы тоже можем включить это в статистику. Вот, тем более, что, что особенно мне нравится, то, что, это, что наша работа популярна не только у глухих, но и у слышащих. И даже некоторые слышащие смотрят наши видеоверсии Библии, говорят, что они так даже лучше понимают. То есть, они слышат, там ждет звуковая дорожка, где читается, где аудиоверсия Библии идет, да? Uh-huh. Потом на экране высвечивается текст, и еще сурдопереводчик жестами показывает, да, дополнительно, потому что многие слова библейские глухим непонятны. Если их не перевести, они не поймут вообще, о чем идет речь даже. Даже на мы, люди слышащие, но раз читая Библию, можем не понимать некоторых слов, да, их значения. Вот, а мы поэтому скрупулезно работаем над значением слов, над их переводом, над их пониманием, и сталкиваемся с такими трудностями, на самом деле, даже иногда в очень простых местах Библии. Вот в Евангелии от Иоанна у нас было такое место очень интересное, что там, где окружили Иисуса, чтобы побить его камнями, но он, пройдя между ними, скрылся, да?
Угу.
Вот как жестами передать смысл, что произошло? Он испарился, он ушел, он поднялся, он вознесся. Что он сделал? И вот здесь нужно было найти адекватный жест, адекватный понять, чтобы глухие поняли тот смысл, который передает Писание. Это еще сложнее сделать, чем когда мы просто с греческого, там, с древнегреческого переводим на русский язык Библию.
Скажи, пожалуйста, у тебя в команде есть люди именно глухие, которые работают с тобой вместе, как-то координация какой-то занимаются между потребностями глухих и возможностями кинокомпании?
Ну, конечно, во-первых, тестовая всегда частью, апробация всегда происходит именно с глухими. Вот, по нашему плану сейчас вот мы будем делать новый проект, пытаться сделать еще раз, да, при сотрудничестве с Российским библейским обществом. У нас будут вообще только глухие в этом проекте участвовать, именно вот в плане быть на экране, да, вот именно дикторами. Не сурдопереводчик будет, а уже будет именно носитель языка конкретно, да, вот, поэтому да.
И только мужчина?
Да.
Почему?
Ну, во-первых, надо понимать, что хоть и пытаются там шведские христиане переименовать это, но все-таки Бог – это мужчина, да? И многие библейские тексты, они идут от мужского имени.
В смысле, просто Библия представляет Бога как существо как бы мужского пола.
Да, да, да.
Ну, гендерно.
Ну, это вот не совсем то понимание, которое у нас происходит, как бы, да, то есть, но Бог представлен, да, как мужчина, то есть, как мужского рода, да, вот именно вот его. И поэтому и многие события происходят, да, и в то же время нам надо понимать, что Библия должна иметь авторитет, да, определенный, что есть люди, для которых женщина на экране не в их представлении, допустим, женщину представить на экране для разных культур достаточно сложно в подходящем виде. Мужчину гораздо проще, гораздо меньше требований. Меньше, проще требования к косметике, потому что ее каковой нет, да? К прическе, к одежде, к открытым частям тела и так далее.
Слушай, ну вот мы же с тобой прекрасно понимаем, ну вообще все понимают, что Бог все-таки не мужчина, да? Не вкладываете ли вы в сознание вот этих людей, глухих, ложную идею о том, что Бог
мужчина? Не вкладываем ложную. Мы не, это не наша попытка вложить что-то. Это наша попытка соответствовать определенным ожиданиям и восприятию.
Угу.
Вот. Не в том, что мы хотим навязать, а в том, как люди воспринимают. Мы как раз-таки, вот все наши первые предыдущие проекты, там везде переводчик женщина. Для нас это не проблема. Вот для нашего восприятия и для наших питерских глухих. Но мы смотрим на будущее, на, допустим, если это будут смотреть мусульмане, например, глухие, да, или люди из этой культуры, для них важно все-таки, чтобы это был мужчина, они воспринимают информацию от мужчины. Или, допустим, это будут какие-то радикальные христиане. Мы хотим, чтобы они использовали эту Библию для себя. Для них принципиальный вопрос, женщина это или мужчина. Зачем нам вносить раскол туда, где все можно легко исправить?
У меня интимный вопрос к тебе, Дмитрий Юрьевич. Вы делаете очень нужную. Вот сегодня буквально мы перед эфиром с тобой на эту тему разговаривали, ты говоришь, что только в Санкт-Петербурге 30 тысяч глухих. Да? Ну, или
более
30 тысяч людей глухих. И
нарушениями слуха, скажем так, не глухих конкретно.
Это довольно большой контингент людей на самом деле. И вы делаете очень важную и нужную работу. Не только в рамках Санкт-Петербурга, а вообще. Ты говоришь, у вас более 1 000 000 просмотров на вашем канале в YouTube. Кто же финансирует все это дело? На что вы живете?
Чем Бог пошлет?
То есть, по сути, вы сами себя обеспечиваете.
Ну, скажем так, у нас есть определенные мысли, идеи, желания, как это должно быть. Нам это не по карману, скажем так. Мы делаем, то есть, гораздо больше людей мы могли бы к этому роботу привлечь, да? Мы могли бы добавить компьютерную графику, карты, схемы, там что-то еще, допустим, трехмерный там, вид храма, например, там еще что-то, такие нюансы, которые мы пока не можем обеспечить себе, да? Вот, вид, допустим, мы не можем себе позволить сделать приложение для этих самых, для мобильных устройств, например, да? Это стоит очень дорого достаточно. Мы бы хотели сделать компьютерный вид, как бы, да, вот может какой-то, чтобы люди могли по поиску находить по стихам какие-то, по главам что-то, да, и сразу раз шла видео, допустим, это самое. Вот, мы бы хотели гораздо более эту работу делать профессионально. Мы просто делаем, исходя из наших возможностей и средств, которые есть у нас.
Ну, так прямой вопрос.
Люди в церкви жертвуют. Да, люди
только ваша церковь жертвует вам на...
Ну, изредка нам присылают, бывает, из другого города, там разовое пожертвование, там или еще откуда-то бывает, что-то пришлют люди иногда. Была одна сестра из Германии, дай бог ей здоровья, счастья, радости, мира и любви, которая нам присылала каждый месяц по 50 евро, и мы за эти деньги, например, могли оформить подписку на программное обеспечение. Вот, и оплачивать работу, чтобы это было все. Мы не пользуемся нелегальным программным. У нас операционные системы легальные, у нас программное обеспечение профессиональное легальное, да. Каждый месяц нужно за него платить. Но она потом в связи с трудностями на работе перестала это делать. Теперь я сам оплачиваю это программное обеспечение. Одна сестра с церкви напополам со мной помогает мне это делать, например, да. Вот, интернет, опять же, тоже надо оплачивать. То есть, ну вот, исходя из... Что-то платим переводчику, там, какую-то символическую сумму, да, за вот эту работу, на самом деле, большую. Вот. Но церковь помогает, чем может. Но вот пока только вот из... Просто технический минимум. У нас технический сотрудник, парень, который помогает подавать телетекст во время съемок, да. У нас там камеры, там, то ли личные, наверное, используем, то ли откуда-то понахватаем что-то, чтобы там как-то можно было, да, это использовать. Вот. Видеооборудование церкви там пришлось тоже докупать, очень сильно подтянуть пояса пришлось, чтобы нам это там обошлось это примерно в 2000 долларов, но для нас это огромная сумма. Мы копили несколько лет, чтобы себе это позволить. Вот. Просто две железные коробочки купить, которые нам помогали бы нам вот именно в работе в формате HD.
Я так смотрю на эту ситуацию, что вообще-то ваш проект, ваша кинокомпания, это скорее не христианский проект, это в принципе социальный проект.
Да.
Да? Почему тогда, или вы отвергаете, я не знаю, почему вам не помогает государство, не финансирует, как-то не поддерживает вас?
Нет, ну, оно, может быть, и могло бы нам помогать.
Или вы, в принципе, даже ни разу не обращались с этими вопросами к государству?
Ну, были робкие попытки обратиться к этому. Дело в том, что кинокомпания является коммерческой организацией, вот. Но у нас есть также благотворительная организация глухих. И вот с ее помощью мы все-таки планируем, может быть, какие-то возможности или... цели, на такие цели, может быть, попробовать привлечь помощь государства, социальную какую-то. Но пока еще, ну, мы над этим будем работать. Я только вот третий год также являюсь председателем этой благотворительной организации, и, может быть, мы долгое время пытались провести документы через Минюс, это было достаточно долго и сложно, забрало много сил. Вот, и вот мы на этой благотворительной основе попытаемся, конечно, какие-то, может быть, с нашим государством иметь какие-то взаимоотношения. Но пока еще у нас такой вот поддержки какой-либо централизованной ниоткуда нет, кроме как от
сами. А есть себя. Какой-то у вас канал для получения пожертвований такой, через который любой человек, который, например, сегодня нас слушает, может взять и какую-то сумму вам передать, перечислить куда-то на ваши нужды?
Да, конечно, есть. Можно пожертвовать для нашей организации, если нужны будут какие-то реквизиты.
Ну, не знаю, можете... сайт или что-то. Каким образом они могут это сделать? То есть откуда они... Или, может быть, просто могут к тебе лично обратиться и узнать о том, как это сделать?
Во-первых, могут ко мне лично. Во-вторых, я думаю, что через радио Теос они могут обратиться. Если они передадут свои контактные данные, мы им вышлем все возможности, как это можно сделать.
Друзья, Дмитрий Овчинников, читая сегодня, встречая анонс этой передачи, вы увидели совершенно точно ссылку на его страницу. Вы можете обратиться к нему лично, если кто-то из вас имеет побуждение перечислять как-то женщине из Германии по 50 евро, хотя почему бы и нет, да, на нужды этой действительно уникальной в масштабах, скажи, пожалуйста, в масштабах России или в масштабах города ваша кинокомпания уникальна, единственная, неповторимая?
Да.
Это так, да, в масштабах
это
России?
Так, в масштабах России, думаю, да, это уникальная, неповторимая организация, и работа, которая ведется у нас тоже, она уникальна, вот, в том плане, что, ну, как минимум в христианстве, это уникальное. А если брать исторически, то я думаю, что это первая организация, которая делала какую-то видеопродукцию такую более-менее профессиональную на всю страну, скажем так.
Ну вот, друзья, вы слышали, к Дмитрию Овчинникову вы можете обратиться, и если у кого-то душа лежит к тому, чтобы поспособствовать этой работе.
Чтобы глухие услышали, книга пророка Исаии написана, и глухие услышат слова книги сей.
Да, друзья, вот обращайтесь к Овчинникову, Дмитрию Юрьевичу, и узнаете, как это можно сделать, либо ко мне, либо просто можете прямо на... к Радио Теос обращаться по телефону, по электронной почте, узнавая, каким образом вы можете помочь. А может быть, у вас есть ненужная классная техника для видеомонтажа или еще что-нибудь, которое может пригодиться. Но лучше, конечно...
Или ваша помощь личная.
Или ваша личная помощь.
В чем, что умеете делать. Или, вы знаете, вот как очень удачная схема, например, вот работает в некоторых странах, да, люди... когда большая группа людей жертвует регулярно какую-то очень небольшую сумму, каждый сам, там по 50, может, по 100 рублей, да, для него эта сумма ничто не значит, но если у вас будет 10 тысяч, то для нас тоже будет это очень значительная,
ну, да,
большая
10
поддержка.
10 тысяч по 10 рублей – это уже 100 тысяч ежемесячно.
Ну, да, да, да.
Какие у вас планы на ближайшее будущее? Помимо, естественно, всего перевода
Библии.
На
ближайшие 20 лет у нас план перевод Библии. У нас есть желание снимать программы для глухих, где будут глухие ведущие, которые будут брать интервью у разных людей, какие-то живые, такие полудокументальные такие программы. У нас есть желание делать детские программы, опознавательные такие, обучающие, которые мы уже делали. У нас была попытка, мы сделали 5 программ, вот, и мы бы хотели делать их еще. То есть такие же достаточно живые, активные, и они будут интересны, кстати говоря, и слышащим тоже детям, вот эти программы. У нас желание дальше снимать клипы музыкальные, делать больше продукции. У нас такая была мечта, идея сделать цикл клипов, где бы известные христианские исполнители были бы сняты в клипе, в который было бы адаптирован для глухих, и мы это реализовали через клип, допустим, с группой «Глаза пьющего». Мы сделали такую же попытку с группой «Точка опоры», и вы можете на нашем канале эти клипы посмотреть. Мы бы хотели дальше эту работу продолжать и взаимодействовать с другими христианскими исполнителями, и делать клипы, чтобы их клипы, их песни были доступны в том числе и глухим. Uh-huh. Вот. У нас есть желание снимать документальные циклы семейные против разводов. У нас есть такая идея интересная, сделать такой документальный сериал постоянный такой, да, о том, как люди смогли избежать разводов в своей жизни или смогли свою семью восстановить. Я думаю, что это очень полезно было бы для нашего общества. Вот. У нас есть множество идей для короткометражек шикарных, прекрасных, которые бы очень бы могли бы обогатить интернет, где присутствует много всякой гадости и непонятно чего. У нас на самом деле есть что сказать, у нас есть что показать. Были бы только у нас возможности таковые.
Сколько человек у тебя в компании работает?
Ну, меньше 10.
Меньше 10.
Ну, там, ну, как бы команда у нас там, как работает. Там есть волонтеры у нас, допустим, которые постоянно помогают. У нас есть медиакоманда в церкви 5 человек, которые обеспечивают трансляцию еженедельную нашего богослужения и там и так далее. У нас команда, допустим, человек 5, вот мы сейчас работаем над Библией, 5-6 человек примерно.
Друзья, если у вас есть родственники, кстати говоря, которые слабо слышат, но которые хотели бы, и по этой причине они не ходят в церковь, пастором, который является Дмитрий Овчинников, она имеет даже проповедников глухих людей, да, и слабослышащих.
Да.
И
в том числе... Все наши богослужения, они адаптированы для глухих. Там есть либо сурдоперевод, у нас жестовое пение в прославлении, у нас сурдоперевод, или у нас даже глухие проповедники, которые, кстати, озвучены. То есть будут понятны наши богослужения всем.
Да, и эти богослужения можно в прямом эфире смотреть тоже во время трансляции.
Да, или в записи потом.
Как называется канал на YouTube, куда можно зайти посмотреть?
Значит, вы можете на YouTube ввести в поиск кинокомпания «Ковчег» и сразу вы выйдете на нас. Либо церковь «Ковчег СПБ».
Друзья, это был Дмитрий Овчинников, пастор церкви евангельских христиан-баптистов «Ковчег», директор кинокомпании «Ковчег». мой замечательный друг, товарищ, который делает большое дело, друзья, и который нуждается в том числе в вашей поддержке молитвенной, финансовой и в какой-то еще материальной поддержке, чтобы и дальше продолжать то большое дело, чтобы глухие люди, которых очень много в нашем городе, в нашей стране, имели возможность слышать, видеть, обучаться, развиваться, расти вместе с вами. Всем пока, до свидания, не отключайтесь.
Всего хорошего, с Богом.